Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Иэн Бэнкс. «Шаги по стеклу».
Перевод Елены Петровой.
Теобалдс Роуд. Он шел белыми коридорами мимо счетов с прикнопленными объявлениями о сдаче в наем недорогого жилья и продаже старых автомобилей, мимо любителей кофе, сидевших за столиками, мимо отверстия в белом полу, над которым застыл колченогий стул, охраняя открытый люк, где возился некто с фонариком. У выхода он взглянул на часы. Вторник, 28-е, 3:33. Спускаясь по ступеням, он помедлил и с улыбкой задержал взгляд на этих цифрах. 3:33. Хорошая примета. Сегодня все сойдется, сегодня все сложится. Дневной свет казался ослепительно ярким даже в сравнении с побеленными стенами и прессованной мраморной крошкой коридоров. Воздух был теплым, слегка влажным, но без духоты. В такую погоду приятно прогуляться пешком. Это тоже радовало, потому что ему вовсе не улыбалось прийти к ней вспотевшим и растрепанным, особенно в такой день, особенно в преддверии этой встречи, сулившей вполне определенную удачу, которая забрезжила в конце пути. Грэм Парк ступил на широкий серый тротуар перед зданием колледжа и, пропустив поток машин, перебежал на северную сторону Теобалдс-Роуд. Поравнявшись с пабом «Белый олень», он пошел дальше прогулочным шагом, помахивая большой черной папкой, которую приходилось нести за единственную уцелевшую ручку. В папке лежали ее портреты. Он посмотрел на небо, простиравшееся над жилыми домами, над громоздкими башнями офисных зданий, и с улыбкой отметил, как причудливо разграфили синеву закопченные городские крыши. Сегодня все виделось ярче, свежее, отчетливее, будто его обычные, ничем не примечательные жизненные обстоятельства уподобились спектаклю, где актеры сперва запутались в тонком занавесе и не смогли предстать перед публикой, но вот теперь с торжествующим видом выбежали на авансцену и, разведя руки в сторону, запели «Та-ра-ра». Он почти смутился от такого юношеского прилива чувств. Это ощущение восторга нужно было лелеять, прятать от посторонних глаз, а если анализировать, то с осторожностью. Достаточно было просто знать о том, что оно есть. Сама тривиальность такого блаженства как-то ободряла. Пусть даже многим другим довелось испытать нечто подобное, пусть многие другие испытывают нечто подобное прямо в эту минуту, все равно их переживания будут совсем не такими. Никогда не повторят твоих полностью. «Отдайся чувствам», — сказал он себе. «Что в этом плохого?» У ближайшей многоэтажки застыл, прислонясь спиной к серо-красной кирпичной стене, оборванный грязный бродяга. Невзирая на жару, он вырядился в зимнее пальто болотного цвета. Из одного башмака торчал босой палец. В руках старик держал две большие коробки свежих шампиньонов. От вида бедности в сочетании со странностями Грэму всякий раз делалось не по себе. Да, много в Лондоне странных личностей. На каждом шагу попадаются нищие и убогие, эдакие разлетающиеся осколки гранаты, ходячие язвы общества. При встрече с такими субъектами он содрогался от неприязни и страха, хотя от них не исходило никакой угрозы. Им самим впору было бояться каждого встречного. Однако сегодня все смотрелось по-иному. Сегодня старик в зимнем пальто, часто моргающий, с землистым лицом, обхвативший потными руками 2-килограммовые упаковки грибов, выглядел занятно, и не более того. Готовый сюжет для будущего рисунка. Дальше по улице, возле почты, топтался высокий, прилично одетый чернокожий парень, который вполголоса разговаривал сам с собой. Он тоже оказался совсем не страшным. Грэм подумал, что, наверное, так и остался провинциалом, хотя упорно с этим боролся. Он всегда напускал на себя столичный скепсис, да, видно, перестарался, потому и шарахался в ужасе от всего, что приоткрывал ему большой город. Только теперь, предчувствуя новые силы, которые могла бы ему дать она, он позволил себе роскошь внимательно вглядеться в себя, а ведь в городе требовалось все время носить защитную броню, просчитывать каждый шаг. Раз и навсегда выбрав для себя маску осторожного циника, он теперь понял, что при всей непробиваемости такой защиты, а результаты ее были налицо, как-никак студент второго курса, и, вопреки опасениям матушки, учится неплохо. Деньги не промотаны, на нож не нарывался, сердце свободно. При всей неоспоримой надежности такой обороны за все приходит расплата. И расплатой стало отчуждение, непонимание. С чего он взял, что тот чернокожий парень — псих? Мало ли у кого бывает привычка разговаривать с самим собой. С чего он взял, что старик в рваных башмаках нищий, без пенса за душой и грибы у него ворованные? Может, просто не повезло бедняге? Вышел в обеденный перерыв купить грибов, а башмаки возьми да и лопни. Грэм смотрел на ревущий поток машин и поверх него, на ограду, густо увитой плющом, Грейс-Инн, видневшийся справа. Этот день, этот путь запомнится ему навсегда, даже если она не... даже если его мечты, его надежды не... Нет, все сбудется. У него было твердое предчувствие. — Ты эти мысли брось, Парк! Зуб даю, какая-нибудь грязишка! Резко обернувшись, он увидел Слейтера, который сбегал по ступеням библиотеки Холборна. На нем были джинсы в полторы штанины, блестящая черная туфля на одной ноге и высокий ботинок на другой. Джинсы он подогнал соответствующим образом, чтобы одна штанина, как положено, опускалась простроченным краем на черную туфлю, а вторая заканчивалась бахромой на уровне колена. Вдобавок Слейтер облачился в потертый жокейский камзол с черной сорочкой и нацепил галстук-бабочку, тоже черный, но при этом густо усеянный мелкими пурпурными стекляшками. Маскарад довершала кепка из красной шотландки. Грэм в голос расхохотался. Слейтер смерил его взглядом, полным напускного презрения. — Не вижу причин для такого бурного веселья. — Что за вид? Выглядишь, как... Грэм жестом обвел джинсы и обувь Слейтера, а глазами указал на кепку. — Выгляжу, как баловень судьбы, — перебил Слейтер, взяв Грэма под локоть и увлекая его вперед, который на барахолке в Кэмдоне откопал настоящие летчицкие ботинки и чикнул ножиком. Подхватил Грэм, разглядывая ноги Слейтера и одновременно высвобождая локоть. Слейтер ухмыльнулся и сунул руки в карманы обезображенных джинсов. — Вы обнаружили постыдное невежество, молодой человек. Если бы вы пригляделись повнимательнее или пораскинули мозгами, то могли бы сообразить, что на мне авиаторские ботинки особого фасона, которые с помощью пары молний превращаются в шикарные туфли, коим в сороковые годы не было цены. Смысл-то вот в чем. Если отважного аса сбивали в тылу врага, ему достаточно было расстегнуть молнии на щиколотках, чтобы остаться в цивильных туфлях, сойти за местного и обмануть злобных эсэсовцев в узких черных мундирах. А я всего лишь приспособил. Совершенно идиотский вид, не дал ему договорить Грэм. «Слышу брюзжание сексуального большинства», — парировал Слейтер. Теперь они шли еле-еле. Слейтер не выносил суеты. Грэм почти претерпелся к этой привычке и знал, что поторапливать Слейтера бессмысленно. Поскольку времени у него было с запасом, оставалось только получать удовольствие от неспешной прогулки. «Даже не понимаю, чем ты так меня возбуждаешь?» — сказал Слейтер, но, вглядевшись в лицо приятеля, с обидой спросил. — Парк, ты меня слушаешь или нет?